Глава вторая. Момент пробуждения ждет на пороге, и там, где наш путь свернет с пути жизни, искры, как мухи, в точку слетятся, и времени глыба сверкнет, словно солнце на водах стоячих. Мы будем комками, скорченной массой, пронизанной страхом с прожилками страсти. Сейчас станет прошлым. Под тяжестью эго, в стирании дня, где порог и распутье, момент пробуждения. Зимние размышления. Карара Дренская. Там, где кончалась построенная Литером дорога, начинался подъем к перевалу. В 15 шагах слева от них неумолчно ревела река. Грубые плиты мощения исчезли под черными осыпями камней. Вывороченные деревья простирали над осыпями кривые руки корней, увешанные мелкими, сочащимися влагой корешками. У северной стороны на склонах виднелись островки леса. Зубчатые утесы у буйного потока блестели зеленым мхом. Противоположная сторона представляла полный контраст. Гора, пронизанная сетью трещин и расселин, почти лишенная зелени. В средней части этого разрушенного фасада тени отмечали странные правильности. Прямые углы и линии, по самой тропе тут и там встречались ступени, широкие, вытертые ручьями и столетиями шаркающих ног. Сэрен Педак думала, что город некогда занимал весь бок горы. Вертикальная твердыня, высеченная в природном камне. Она могла представить, где виднеются провалы широких окон, где в тумане затаились куски упавших балконов. Но что-то, какая-то громадная, устрашающая штука, снесла весь склон, одним ударом уничтожив почти весь город. Она почти могла проследить линию столкновения. Однако среди россыпи камня на дне ущелья видны были лишь породы, принадлежащие самой скале. Они встали в нижней части тропы. Сэрен видела, что Тистеанди обратил взор безжизненных глаз к вершине. «Ну?» — спросила она. Силкас Руин покачал головой.
«Это не мой народ. К Чейнче Мали.
Жертвы вашей войны?» Он глянул на нее, как будто угадывая, что за чувство лежит за этим вопросом.
«Почти все горы, из которых к Чейнче Мали вырезали летающие крепости, находятся ныне под волнами. Потоп, ставший следствием распада Амтос-Филака. Эти города были высечены в скалах, но лишь самые ранние походили на город, представший пред твоими глазами, больше открытые ветрам, нежели зарывающийся в бесформенный камень».
«Перемена, показывающая внезапно возникшую нужду в защите». Он кивнул. Фирсенгар прошел мимо них и начал подъем. Миг спустя за ним последовали Удинас и Кубышка. Сэрен удалось уговорить их оставить лошадей внизу. На площадке справа от них обнаружились 4 обтянутых брезентом фургона. Очевидно, подобный транспорт не в состоянии одолеть подъем, и грузы тут переносят вручную. Что до привезенных рабовладельцами оружия и доспехов, или они дожидались команды грузчиков где-то поблизости, или рабов нагружали, как мулов.
«Никогда не проходила именно здесь», — сказала Сэрен. «Хотя издали эту сторону горы видела. Даже тогда мне показалось, что она искусственно переделана. Я спрашивала Халла Бедикта, но он ничего не захотел рассказывать. И мне почему-то кажется, что дорога приведет нас внутрь».
«Могущественным было волшебство, уничтожившее город», — произнес Силкас Руин.
«Возможно, это природные силы?»
«Нет, Аквитер. Старвальд де Мелейн. Разрушение — работа драконов, чистокровных элейнтов. По меньшей мере, дюжина их работала сообща, раскрывая путь. Необычное дело».
«Почему же?»
«Во-первых, их союз. Во-вторых, сила их гнева. Непонятно, какое же преступление свершили к Чейнче Мали, чтобы оно оправдало такое возмездие».
«Я знаю ответ»,
— послышался сзади свистящий шепот. Сэрен обернулась, с трудом найдя взглядом нематериальные очертания духа. «Сушеный».
Я уж гадала, куда ты делся.
Я странствовал в сердце камня, Сэрен Педак, в замерзшую кровь. Силкас Руин, ты недоумеваешь, каким было их преступление? Да никак не меньшим, нежели гарантированное уничтожение всего сущего. Их ждало истребление, так пусть погибнут и все другие. Отчаяние или жестокая злоба. Возможно, ни то, ни другое. Возможно, рана в сердце всего сущего стала следствием несчастного случая. Нам какое дело? Мы успеем стать прахом, равнодушным, бесчувственным.
Силкас Руин, не поворачивая головы, отозвался.
«Берегись, сушеный, замерзшей крови. Она все еще может захватить тебя».
Дух издал свистящий смешок.
«Да, как смола муравья. Но как же это соблазнительно, владыка!»
«Тебя предупредили. Если попадешь в ловушку, я освободить не смогу».
Дух проскользнул мимо, плывя над вытертыми ступенями. Сэрен поправила кожаный мешок на плечах. «Фенты носят тяжести на головах. Хотелось бы мне уметь так же».
«Позвонки становятся сплющенными», — сказал Силкас Руин, «что вызывает постоянную боль».
«Ну, мне уже кажется, что они сломались. Особой разницы не вижу». А Квитер пошла в гору. «Знаешь, ты одиночник и мог бы просто...»
«Нет»,
— сказал он, двинувшись следом. — В превращении таится сильная жажда крови. Внутри меня драконий голод. Вот в чем живет гнев. А гнев нелегко поддерживать.
Сэрен, не сумев сдержаться, фыркнула.
— Что тебя забавляет, Аквитер?
— Скабандари мертв. Фир самолично видел пробитый череп. Тебя ударили и бросили в темницу. Ты вырвался на свободу, и все, чем ты одержим, — жажда и мщения? Против кого? Бестелесной души? Чего-то меньшего, чем призрак? Что могло остаться от Скабандари за эти века? Силкас Руин, твоя одержимость жалко. Фир хотя бы ищет чего-то позитивного, хотя не найдет, учитывая, что ты постараешься уничтожить остаток Скабандари, прежде чем он получит шанс переговорить с ним, если такое вообще возможно. Анди молчал. Сэрен продолжила. «Мне уже кажется, я обречена вести бесполезные странствия. Именно такое недавно занесло меня в земли Тиста Эдур. Все хитрят, мотивы скрыты, но вступают в противоречие. Конечно, моя задача проста — провести дураков, встать в сторонке и подождать, пока не сверкнут ножи».
«Аквитер, мой гнев сложнее, чем кажется».
«И что это должно означать?»
«Ты определила нам слишком простое, слишком понятное будущее. Я же подозреваю, что когда мы придем к пункту назначения, все будет не так, как ты ожидаешь».
Сэрен хмыкнула. «Я готова. Именно так получилось в селе колдуна-короля. Ведь итогом стало завоевание Литерийской империи».
«Ты чувствуешь личную ответственность, Аквитер?»
«Я мало за что готова отвечать. Уж это-то должно быть очевидным». Ступени были широкими, края их вытертыми, опасными. Они все взбирались. В разреженном воздухе проплывали клочья тумана, текущего от водопадов слева, и рев порождал среди утесов многократное эхо. Там, где древние ступени совсем обвалились, были сооружены деревянные настилы. Неровная лестница велась между первобытных и выщербленных скал. На третий подъема они обнаружили полку, подходящую для отдыха. Среди россыпи мусора и щебня виднелись обломки метопов, карнизов и резных фризов, столь мелко раздробленных, что сюжет резьбы невозможно угадать. Кажется, когда-то сверху был большой фасад. Деревянные конструкции здесь становились настоящей лестницей. Справа, на высоте трех ростов человека, зияло прямоугольное устье пещеры, весьма похожее на дверь. Удина долго не сводил глаз с мрачного входа. Наконец повернулся к остальным.
«Предлагаю войти».
«Нет нужды, раб», — возразил Фирсенгар.
Тропа тут прямая, удобная».
«И чем выше, тем больше под ногами льда». Должник поморщился, а затем засмеялся. «Ха-ха-ха! О, как много есть неспетых песен! Так, Фир, опасности и бедствия, подвиги и страдания, ведущие к твоему героическому триумфу. Тебе хочется, чтобы старцы, некогда бывшие твоими правнуками, собирали племя вокруг очага, дабы поведать сказания о тебе, одиноком воителе в поисках Бога. Я почти могу слышать их, описывающих великолепного Фира Сенгара из Хирота, брата императора и отряд его спутников, потерянную девочку, павшую духом литерийку проводника, призрака, раба и, разумеется, светлокожий мститель, белого ворона с ложью, серебром звенящей на устах. О, да тут весь набор архетипов!»
Он залез рукой в лежавший позади мешок, достав бурдюк и сделав долгий глоток. Вытер губы тыльной стороной руки.
«Но только представь, всего этого не случится, если ты поскользнешься на мокрой ступеньке и упадешь с высоты 500 ростов. Что за неподобающая смерть? Не так бывает в сказаниях, но, увы, жизнь нынче совсем на сказку не похожа».
Удинас положил бурдюк на место, взвалил мешок на плечи.
«Озлобленный раб выбирает иной путь к вершине. О, глупец, но ведь тогда...»
Он помедлил, ухмыльнувшись Фиру.
«Кто-то другой приделает мораль к твоему эпосу, верно?»
Сэрен смотрела, как раб лезет по ступеням. Достигнув уровня входа в пещеру, он протянул руку, пока не ухватился за камень, выставил ногу, ощупывая носком мокасина порог. Затем, быстро оттолкнувшись от лестницы, прыгнул и приземлился на одну ногу, вторая болталась в воздухе. Вес мешка за спиной заставил его буквально влететь в темноту проема.
«Ловко проделано», — прокомментировал Силкас Руин.
В голосе, кажется, звучало удовлетворение, будто он радовался, слушая отповедь раба тщеславному и претенциозному Фиру Сенгару. Похоже, похвала относилась и к делам, и к словам Удинаса.
«Я намерен последовать за ним».
«И я»,
— сказала кубышка. Сэрен Педак вздохнула.
«Ладно, но я советую связаться веревкой и подождать, пока Удинас снова не появится».
В устье пещеры обнаружилось, что это коридор. Вероятно, до обрушения фасада он вел на балкон. Длинные секции стен покрылись паутиной трещин, сместились, повсюду виднелись острые углы. И каждая видимая Сэрен Педак трещина, каждая расселена, кишит мохнатыми тушками летучих мышей. Они проснулись при их появлении, запищали, готовые впасть в панику. Сэрен опустила поклажу. Удинас показался рядом.
«Сюда!» — сказал он, и дыхание его превратилось в клуб пара. «Зажги лампу, Аквитер! Температура упала, мои руки окоченели!»
Он поймал ее взор, потом глянул на Фира.
«Слишком много лет опускания рук в холодную воду. Рабы Тисты Эдур знали мало комфорта».
«Тебя кормили», — отозвался Фир Сенгар.
«Если кровь дерева падала в лесу», — сказал Удинас. «Нас посылали тащить его в село. Помнишь такие моменты, Фир? Иногда ствол неожиданно поворачивается, скользя по грязи или от иной причины, и давит раба. Один из таких был в твоем хозяйстве, не помнишь? Куда там? Еще один мертвый раб!» «Вы, Эдуры, в таких случаях кричали, что дух кровь дерева алчит литерийской крови!»
«Хватит, Удинас!» — бросила Сэрен. Ей, наконец, удалось зажечь фонарь. Едва появился свет, летучие мыши сорвались с трещин, воздух вокруг заполнился неистовым биением крыльев. Дюжина ударов сердца, и животные исчезли. Сэрен выпрямила спину, подняла светильник. Они стояли в густой белой жиже — гуана, кишащая личинками и жуками, исходящая острой вонью.
«Лучше бы двигаться дальше», — сказала Сэрен. «Поскорее выбраться. Бывают заразные лихорадки».
Мужчина вопил, когда стражники тащили его за цепи по двору к стене колец. Сломанная нога оставляла на плитах кровавый след. Он исходил криками, обвинениями, яростно высказывая недовольство формами, которые принял мир. Мир Литера. Танал Ятванар тихо фыркнул. «Послушайте его, что за наивность?» Стоящий на балконе позади него Карос Инвиктат метнул острый взор.
«Это ты, глупец», — стонал Ятванар.
«Куратор?» Карас опустил руки на перила, склонился, чтобы лучше увидеть заключенного. Похожие на вздувшихся речных пиявок пальцы медленно переплелись. Где-то над головами захохотала чайка.
«Кто представляет наивысшую угрозу империи, Ятванар?»
«Фанатики», — подумав, ответил Танал. «Как вот этот внизу».
«Неверно. Вслушайся в его речи. Он одержим уверенностью. Он держится за четкий и безопасный взгляд на мир. У него есть простые ответы. Он думает, что ответы на некоторые основные вопросы известны всем и заранее. Уверенных граждан можно поколебать, Ятванар. Их можно обратить в преданных союзников. Все, что тебе нужно, найти, что пугает их больше всего. Распали страхи, сожги до углей основания их уверенности и потом предлагай другой, но тоже несомненный образ мысли и видения мира. Они перепрыгнут пропасть, какой бы широкой она ни была, и со всей силой схватят то, что предложил ты. Нет, уверенный нам не враг. Сейчас он заблуждается, как этот человек внизу, но он страстно желает прилепиться к чему-то. Сделай теперешние убеждения неудобными, обмани его стройными и логичными убеждениями твоей выделки. Вечная преданность гарантирована».
«Понимаю».
«Танал Ятванар, наши главные противники, те, что лишены уверенности, задающие вопросы, встречающие наши прилизанные ответы с неистребимым скепсисом. Их вопросы ударяют по нам, лишают нас опоры. Они — возмутители спокойствия. Пойми, эти опасные граждане понимают, что все непросто. Они занимают позицию, несовместимую с наивностью. Неоднозначность окружающего смущает их умы, но они отвергают наше уверение в удобстве простых объяснений, нашу идею черно-белого мира. Ятванар, если желаешь нанести такому великое оскорбление, назови его наивным. Тогда он воистину воспылает, даже потеряет дар речи. А потом ты заметишь, как его разум идет по следам, распутывает наши доводы. Они спрашивают тебя, да кто он таков, чтобы звать меня наивным? И приходит ответ. Он человек, черпающий выгоды, даваемые полной уверенностью. Уверенность позволяет ему суждения непродуманные, исполненные наглого презрения к нижестоящим. После этого в его глазах вспыхнет свет понимания. В тебе он встретил настоящего врага. Он познает страх. Нет, ужас.
«Куратор, отсюда рождается вопрос». Карас Инвиктат усмехнулся.
«Обладаю ли я уверенностью? Или на самом деле меня осаждают вопросы, сомнения? Я тону в необузданных потоках сложностей».
Он помолчал, потом продолжил.
«Я придерживаюсь всего одной уверенности. Сила формирует лик мира. Сама по себе она ни плоха, ни хороша. Это лишь инструмент, которым владелец переделывает все вокруг, чтобы оно служило его личным прихотям. Разумеется, применять силу значит рождать тиранию, будет ли она тонкой и мягкой или грубой, жестокой. Показывать силу, политическую, семейную, любую, означает угрожать ее применением. Против всех, кто дерзает сопротивляться. Пусть они знают, когда сила потребуется, ее применят».
Он махнул рукой.
«Слушай того человека. Он делает мою работу за меня. В темницах сокамерники услышат его бредни, и некоторые присоединятся, образуя хор. Охранники заметят одного или двух, запишут. Я каждый день перечитываю эти списки, ибо в них те, на ком можно сыграть. А вот те, что молчат и отворачиваются, они попадут в список на казнь».
«Итак», — ответил Ятванар, — «пусть себе пищит».
«Да, ирония в том, что он действительно наивен, хотя не в том смысле, какой вложил в это слово ты. Его полная уверенность выражает полное невежество. Еще большая ирония — края политического спектра являют полное совпадение в целях и методах, даже в привычках последователей.
Злоба по отношению к отрицателям, готовность проливать чужую кровь ради своих целей, готовность до последнего защищать свою точку зрения, ненависть ко всем, кто выказывает сомнения. Ведь скептицизм маскирует презрение, а быть презираемым теми, кто ни во что не верит, Ятванар, значит получить самую глубокую и болезненную рану. Итак, мы держимся за уверенность, и потому нам придется искоренить всех задающих вопросы. Увы и ах, но я получу такое удовольствие.
Танал Ятванар промолчал. Его осадила буря подозрений, но ни одно он не мог поймать и ясно сформулировать. Карас Инвиктат сказал:
«Ты слишком быстро судишь, не так ли? Да, ты показал очень многое одним пренебрежительным высказыванием. Признаю, моя инстинктивная реакция позабавила меня самого. Наивность. Возьми, странник, хотел бы я сорвать с плеч твою голову, как болотной мухи. Хотел бы я показать тебе настоящее презрение. Мое. К тебе, к такому сорту людей. Хотелось бы содрать с твоей рожи пренебрежительную гримасу и пропустить через мясорубку. Думаешь, тебе известны все ответы? Наверное, думаешь, если верить словам. Что же, жалкая мелкая тварь, однажды неуверенность постучится к тебе в дверь, заползет в горло. Поглядим тогда, кто придет к финишу первым, смерть или смирение. В любом случае, ты заслужишь у меня миг сочувствия. Именно в этом наша разница, не так ли? Посылка прибыла сегодня, да?»
Танал мигнул. «Погляди-ка, ты кровожаден не меньше, чем я!» Кивнул. «Да, куратор, новая головоломка для вас».
«Превосходно. От кого?»
«От анонима».
«Весьма интригует. Это часть загадки. Или боязнь, что я решу головоломку, едва взглянув. И как прикажешь отвечать на такой вопрос?» «Где она?»
«Должны были доставить в вашу контору, господин».
«Хорошо. Пусть человек внизу орет до полудня. Потом снова отведите его вниз».
Танал поклонился уходящему с балкона Карасу. Выждал сотню ударов сердца и тоже ушел. Вскоре он спустился на самый нижний уровень древней темницы, по спиральным лестницам, по коридорам, мимо камер, что не использовались сотни лет. Недавнее наводнение затопило и этот уровень, и тот, что сверху. Воду успели откачать, но остался слой густого ила. В воздухе воняло затхлой влагой. Танал Ятванар захватил лампу и сейчас спускался по наклонному переходу, пока не оказался у камеры, некогда служившей для допросов. Загадочные, покрытые ржавчиной механизмы валялись на плитах пола, крепились на стенах. В середине на толстых цепях висела рама размерами с кровать. Напротив входа была ниша, заполненная разнообразными кандалами и цепями. Все они могли быть при помощи храповика втянуты в стену. Рама висела наклонно, так что привязанная к ней женщина смотрела в нишу. Именно ее Танал должен освободить. Женщина не спала. Заметив свет, она отвернула лицо. Танал поставил лампу на заваленный орудиями пытки стол.
«Пора есть», — произнес он.
Узница промолчала. «Уважаемая ученая, поглядите на нее сейчас».
«Все твои напыщенные слова, в конце они оказались столь же легкими, как пыль на ветру».
Ее голос был хриплым, каркающим.
«Надеюсь, коротышка, однажды ты ей задохнешься».
Танал улыбнулся.
«Вряд ли. Хотела уязвить меня? Жалкое усилие».
Он прошел к сундуку у дальней стены. На нем пылились пыточные шлемы, но Танал сбросил эти череподавки, уставив поверхность флягами с водой и мисками с сухой пищей.
«Нужно приказать, чтобы принесли лохани и мыльную воду», — заявил он, начиная готовить похлебку. «Ты не могла не облегчаться, но вони пятна меня все равно бесят».
«Ага, я так тебе ненавистна!»
Он поглядел на нее и улыбнулся.
«Джана Танар, старший лектор в Имперской Академии Наук. Увы, ты мало что поняла в сути Империи, хотя могут возразить, что теперь здесь ты научилась многому».
Женщина изучала его. Взгляд казался странно суровым на разбитом лице.
«Со времен Первой Империи до сих дней, коротышка, бывало немало наглых тираний,
То, что нынешние поработители Истисты Эдур, мало что значит. Настоящее порабощение исходит от вас. Литерийцы против литерийцев. Более того...»
«Более того», — передразнил ее тон Тонал, «патриотисты покажутся даром милосердия по сравнению с нравами Эдуров. Лучше мы, чем они. Мы не хватаем всех без разбора, мы не караем за невежество, мы не требуем выкупа».
«Дар? Ты действительно так думаешь?» — ответила Джанат, не отрывая от него взора. «Эдуры ничего нам не уступят. Их вожак неистребим, так что их господство абсолютно».
«Высокородный Эдур посещает нас почти каждый день».
«Чтобы держать вас в рамках, тебя, Тонал Ятванар, не твоих пленников, тебя и безумца Караса Инвиктада».
Она склонила голову к плечу.
«Интересно, почему организации вроде вашей неизбежно наполняются жалкими отбросами общества, слабоумными извращенцами и психами, разумеется, жестокими, словно дети? Уверена, о твоем жалком детстве можно было бы рассказать немало ужасного. Сейчас в твоих руках власть, и, о, как ты заставляешь нас страдать!»
Тонал поднес ей еду и фляжку с водой.
«Ради странника», — пробормотала она. «Хотя бы руку отвяжи, и я поем сама».
Он встал рядом. «Нет, мне нравится вот так. Ты чувствуешь стыд, ведь тебя кормят как ребенка».
«Что тебе нужно?» —
спросила Джанат, когда он откупорил флягу. Поднеся горлышко сосуда к потрескавшимся губам, он напоил женщину. «Я вроде не говорил, что мне что-то нужно». Она дернула головой, закашлялась, вода брызнула на грудь.
«Я призналась во всем», — сказала она вскоре. «У тебя есть мои записи, мои изменнические лекции о личной ответственности и необходимости сострадания».
«Да, твой моральный релятивизм».
«Я отрицаю понятие релятивизма, коротышка. Но ты ведь не потрудился прочитать лекции. Элементы культуры не оправдывают и не поощряют самоочевидные несправедливости и неравенства. Статус-кво не святыня, не алтарь, который нужно украшать потоками крови. Традиция и привычка не аргумент».
«Во имя белого ворона, женщина, ты воистину лектор. Без сознания ты была лучше».
«Тогда забей меня до бесчувствия!»
«Увы, не могу. Приказано тебя освободить». Ее глаза сузились. Затем женщина улыбнулась.
«Как беззаботная была!»
«Почему это?»
«Я почти поддалась. Соблазн надежды. Если ты должен освободить меня, зачем было вообще меня сюда притаскивать? Нет... Я стала твоей личной жертвой, а ты моим личным кошмаром. В конце связывающие нас цепи будут одинаковыми».
«Психология человеческого рассудка», — ответил Тонал, вталкивая смоченный жиром хлеб ей в рот. «Особенно твоего. Итак, ты читаешь мою жизнь так же легко, как свиток. Это должно меня устрашать». Женщина прожевала и с трудом глотнула.
«У меня есть более опасное оружие, коротышка».
«И какое же?»
«Я проникла в твою голову. Я вижу твоими глазами, плыву потоками твоего разума. Я стою там, гляжу на грязное существо, прикованное к ложу насилия. Постепенно начинаю понимать тебя. Это интимнее любовного соития, коротышка, ибо у тебя не остается тайн. Да, если ты уже подумал, я прямо сейчас этим занята. Слушаю свои слова, как ты, чувствую стянувшую твою грудь тяжесть, ощущаю, как под кожей крадется озноб, хотя снаружи ты вспотел. Внезапный страх, когда ты осознал величину собственной уязвимости...»
Он ударил ее. Достаточно сильно, чтобы голова врезалась в раму. Кровь потекла изо рта. Женщина закашлялась, сплюнула. Дыхание стало неровным, хриплым. «Продолжим обед позже», — сказал он, пытаясь удалить из голоса все эмоции. «Надеюсь, в предстоящие дни и недели ты вдоволь накричишься. Поверь, Джанат, тебя не услышит никто». Она издала странный звук, похожий на клёкот. Тонал не сразу понял, что это смех. «Впечатляющая бравада», — сказал он как можно искренне. «Может быть, я и впрямь тебя освобожу, пока не решил. искушение, ну, ты понимаешь». Женщина кивнула. «Наглая сука». Она снова засмеялась. Тонал отвернулся. «Не думаю, что оставлю свет», — буркнул он, уходя. Его преследовал смех, острый, словно осколки стекла. Искусно изукрашенная, сделанная из тускло-блестящего кровь дерева карета встала на краю главной улицы Дрена. Одно из больших колес попало в сточную канаву. Четыре белоснежных лошади неподвижно замерли, утомившись от необычной для этого времени года жары. Их головы поникли в хомутах. Прямо впереди них улица оканчивалась аркой ворот, за которыми начинался многолюдный верхний рынок, обширная площадь, забитая повозками, лотками, гуртами. Всюду сновали люди. Поток богатства, какофония голосов, мельтешение протянутых или жадно хватающих рук — все это с силой ударило по чувствам Брола Хандара, хотя он был защищен стенками, обитой плющом кареты. Утомительные звуки торговли, хаотическая беготня люда в воротах — все это заставляло наместника вспоминать религиозную горячку. Как будто он стал свидетелем безумной версии похорон Тисты Эдур. Вместо женщин, ритмичным ритуальным воем выражающих обузданное горе, погонщики, пихающие одуревших животных в проход. Вместо плеска — это неомытые кровью юноши вспенивают бурные волны дружными ударами весел. Грохот колес, высокие пронзительные вопли кучеров. Вместо дыма жертвоприношений в погребальных кострах здесь все пропитано тысячами запахов медленной реки. Навоз, конская моча, жареное мясо, овощи и рыба, гнилые кожи меридов, дубленые шкуры радара, тухлые отбросы, сладкий запашок одурманивающих снадобий. Летерийцы не бросают в море драгоценных даров. Клыки и кость тюленей сложены на деревянные лотки, выступая будто зубья некоего пыточного механизма. В других павильонах ту же кость можно увидеть обработанной. Тысячи образов, многие являются подобиями религиозных святынь Эдуров, жекков, фентов, другие скорее походят на фигурки для игр. Янтарь для здешних жителей не святые слезы плененного сумрака, а просто украшение. Само кровь дерева превращено в кубки, чаши и даже кухонную мебель. Или в стенки слишком роскошной кареты. Через щелку в ставне наместник взирал на толпу, снующую туда и сюда по улице. Иногда появлялся случайный тистеэдур на голову выше всех литерийцев. Брол думал, что он может прочитать на его лице одурение, тщательно скрытое высокомерно отстраненной гримасой. А однажды на лице хорошо знакомого ему старейшины с окованным браслетами копьем он увидел отблеск алчности. Мало кто приветствует перемены, и потому они приходят медленно и тайно. Верно, литерийцы испытали горечь поражения армий, убийства короля, приход новых правителей, но даже такие крутые перемены оказались не такими уж катастрофическими. Клубок, связывающий литерийцев в народ, оказался прочным, и Брол это хорошо понимал, гораздо более упругим, чем казалось на первый взгляд. Но больше всего его тревожило то, с какой легкостью клубок захватывал всех, кто вторгался в его сердцевину. В его касании яд, не смертельный, но заразительный, сладкий, но все же, в конце концов, гибельный. Яд происходит от удобств. Да, он видит, что удобства доступны вовсе не всем, скорее, немногим. Богачи выставляют достаток на показ, что затрудняет понимание факта, они составляют явное меньшинство. Но он также понимает, что различия необходимы. Не всякому дано быть богатым. Система не потерпит равноправия, ибо сила и даваемые ей преимущества основаны на своей противоположности, неравенстве. Иначе как стяжать силу, как показать ее ценность? Чтобы были богатые, нужны бедные, и бедных должно быть больше. Простые правила, их понимание дается простым наблюдением. Брол Хандар не был мудрецом. Он напоминал себе об этом каждый день по прибытии наместником в Дрен. Не имел он и особого опыта управления, но даже скудных навыков оказалось вполне достаточно для исполнения новых обязанностей. Управитель Летур Анникт вел необъявленную войну против племен на границе и использовал имперские силы для приобретения все новых имений.
Для кровопролития нет разумной причины. Его цель – просто личное обогащение. И все же Брол не знал, что с этим делать. Не знал даже, стоит ли делать хоть что-то. Он подготовил обстоятельный доклад императору, приложив множество документов, описывающих ситуацию в Дрейне. Доклад оставался под рукой, ибо Брол начинал подозревать, отправленный в Летерос он не достигнет глаз императора или его эдурских советников. Казалось, канцлер Трибан Гнолл лично заинтересован, даже состоит в союзе с Летуром Анниктом, значит, возникла обширная сеть власти, скрытая под поверхностью и процветающая независимо от правящих эдуров. Ему ясно, видимо, одно звено, связанное с ассоциацией богатейших семей со свободным попечительством торговцев. Быть может, эта организация является сердцем тайной силы, но он не уверен. Брол Хандар, благородно рожденный из второстепенного семейства эдуров, ставший наместником маленького города на отдаленном краю империи, хорошо понимал, что не посмеет бросить вызов такой силе, как свободное попечительство торговцев. Он даже начал думать, что племена Тистеэдур, рассыпанные по просторам этого государства, стали лишь мусором на поверхности ленивой глубокой реки. Да, есть император, который вроде бы сошел с ума. Он не знает, к кому прибиться, не понимает, опасно ли творящееся перед его очами. Брол вздрогнул, расслышав новый шум у ворот, склонился к окну, устремив взор сквозь щели. Арест. Люди быстро разбегались от двух ничем не примечательных литерийцев, с двух сторон прижавших жертву к створке ворот. Не было ни громких обвинений, ни испуганных жалоб. Молчание, разделяемое патриотистами и их пленником, почему-то потрясло наместника, словно подробности никому из них не интересны. Один из агентов обыскал задержанного, оружия не нашел. Второй агент прижимал мужчину к деревянной створке, а первый снял кожаный кошель с пояса и начал вытряхивать его. Лицо пленника вдавилось в барельеф, украшавший широкий квадратный столб. Изображения показывали некие славные времена литерийской державы. Брол подозревал, что никто из участников сцены не заметил иронии. Обвинение будет обычным, подстрекательство. Но против кого? Не против присутствия Тистеэдур, оно ведь неизбежно, и Брол Хандар не слышал ни об одном случае реального недовольства. Итак, против кого? Чего? Должники были всегда. Некоторые бежали от кабалы, но немногие. Существуют секты, призывающие к политическому или социальному протесту. Большинство привлекают в члены выходцев из бесправных подъеремных племен – фентов, нереков, тартеналов и так далее. Но после завоевания многие секты распались или бежали за пределы империи. Подстрекательство. Обвинение, которое никто не решится оспорить вслух. Но где-то же должен существовать список разрешенных убеждений, идей и вер, составляющих истинное учение. Или у них принято что-то более хитрое? Кто-то поскребся. Миг спустя дверка кареты распахнулась. Брол Хандар взглянул на вошедшего. Повозка накренилась под возросшим весом. «Ради всего святого, заходите, Орбин». Орбин Правдолов вечно потел, невзирая на температуру окружающего воздуха, словно некое внутреннее давление изгоняло токсины мозга через кожу. Размякшие от годов неупотребления мускулы, жирная рожа, покатый тяжелый подбородок. Глава местных патриотистов, на взгляд Брола, был самым презренным из виденных им созданий. «Вы прибыли как раз вовремя», — произнес Тистеэдур, едва Орбин влез в карету и плюхнулся на противоположное сиденье. Острый запах пота затопил помещение. «Я не подозревал, что вы лично проверяете обычную деятельность агентов». Улыбка Орбина была масляной.
«Мы наткнулись на кое-какие сведения, которые могут быть интересны для вас, наместник».
«Еще один фиктивный заговор». Улыбка тут же расползлась до ушей. Блеснули зубы.
«Если вы насчет балканского заговора, так это изобретение свободного попечительства торговцев, а мы добыли информацию относительно вашего народа».
«Моего народа? Очень хорошо». Брол Хандар ждал. Снаружи агенты утащили пленника. Их место тут же заполнил пугливый людской поток.
«К западу от Синецветья видели группу. Двое Тистеэдур, один из них белокожий. Думаю, именно его знают как Белого Ворона. Кстати, для нас, литерийцев, это очень тревожащее прозвище».
Он моргнул, опуская тяжелые веки.
«С ними шли трое литерийцев, точнее, две женщины и беглый раб с клеймами из хиротов».
Брол заставил лицо оставаться неподвижным, хотя в груди все сжалось. «Не твое это дело. У вас появились точные сведения об их местонахождении?»
«Они движутся на восток, в горы. Там три перевала, два открыты в это время года».
Брол Хандар не спеша кивнул. «Императорский Криснан тоже способен определить их приблизительное место пребывания. Все перевалы блокированы». Он помолчал и добавил. «Так сказал Ханнан Масак». Темные глаза Орбина блеснули на него из складок жира.
«Я наслышан об эффективности эдуров».
«Да». Прозванный Правдоловым мужчина продолжал.
«У патриотистов есть вопросы относительно белокожего эдура, так называемого белого ворона. Из какого племени он происходит?»
«Ни из какого. Он не тисте эдур».
«Ага, я удивлен. Описание...»
Брол Хандар молчал.
«Наместник, мы можем помочь?»
«Пока что это не нужно», — отозвался эдур.
«Меня очень удивляет, что вы все еще не сомкнули кольцо вокруг группы, не пленили их. Мои информаторы утверждают, что эдур — никто иной, как Фирсенгар, брат императора».
«Я же сказал, проходы блокированы».
«Но тогда вы сжимаете сеть даже сейчас, пока мы беседуем».
Брол Хандар улыбнулся. «Орбин, вы недавно упоминали, что балканский заговор — изобретение свободного попечительства торговцев. Тем самым вы подтвердили, что патриотистов с ним ничто не связывает».
«Вовсе нет. Свободное попечительство торговцев использует нашу сеть весьма регулярно».
«Нет сомнения, вас за это вознаграждают».
«Разумеется».
«Я нахожу, что...» Орбин поднял руку, склонив голову на бок.
«Прошу извинить, наместник, я слышу звуки тревоги».
Он с ворчанием встал, толкнул дверь кареты. Удивленный Брол молчал, глядя в спину литерийца. Едва закрылась дверь, он потянулся к потайному отделению и достал плетеный шарик, пропитанный ароматами трав. Прижал к лицу. Потянул за шнурок, заставляя возчика схватить поводья. Карета накренилась и покатилась. Брол уже и сам слышал звуки тревоги, нарастающую какофонию. Он склонился, заговорив в трубку. «Правь на те звуки, возчик!» Он помешкал и добавил. «Не спеша». У гарнизона Дрена есть не менее дюжины каменных зданий к северу от городского центра. Арсеналы, конюшни, казармы и штаб — все приспособленные для обороны. Хотя сам комплекс не окружен стенами. Некогда, столетия назад, Дрен был столичным городом. После продолжительной войны с Оулданом осажденный король призвал отряды литерийцев для победы над кочевниками. Несколько десятилетий спустя всплыли доказательства, что весь военный конфликт был результатом манипуляции Летера. Так или иначе, но армия Летера не ушла. Король принял титул визиря, а впоследствии он сам и все наследники погибли в результате череды случайных происшествий. Сейчас это история, давняя, а такую встречают равнодушно. От плаца при гарнизоне расходятся четыре аллеи. Одна ведет на север, сходясь с дорогой, выходящей из города и становящейся северным береговым трактом. Это самая малопосещаемая из выводящих за стены дорог. В тенях, простершихся под крытым балконом дворца, стоявшего сразу за арсеналом на Северном проспекте, можно было мельком заметить тщедушную фигурку. Кто-то стоял в прохладном сумраке, грубый капюшон скрывал черты, но если бы прохожий захотел остановиться, напрягая взор, он вздрогнул бы, осознав, на месте лица блестят алые чешуйки, глаза скрыты за щелками прорезей маски. Однако что-то в стоящем заставляло смотрящих на него терять внимание. Взоры скользили, и мало кто вообще помнил, будто только что увидел кого-то в тенях. Он встал там еще до зари, а сейчас было далеко за полдень. Его взор следил за гарнизоном, снующие вестовые, полудюжина посетителей, богатых купцов, продававших лошадей, металлические детали, седла и прочие нужные вещи. Он изучал кожаные доспехи и круглые щиты уланов, их плоские лица, кожу, сожженную до цвета то охры, то пурпура, отчего татуировки становились странно красивыми и тонкими. Пополудни, едва тени начали удлиняться, человек заметил, что двое литерийцев появились во второй раз. Отсутствие внимания к нему казалось слишком уж явным. Некий инстинкт посоветовал человеку под капюшоном, что пора уходить. Едва двое прошли мимо на западную улицу, он выступил из теней, быстро и неслышно последовав за ними. Человек ощущал внезапно проснувшийся азарт, наверное, и что-то вроде тревоги. Почти встав за их спинами, он повернулся направо, уйдя на северную улочку. 15 шагов. Он нашел темную нишу, в которой можно затаиться. Человек сбросил плащ, освободив руки. Несколько ударов сердца, и он услышал шаги тех двоих. Они прошли мимо, настороженные, держащие в руках ножи. Один что-то шепнул. Похоже, они были в замешательстве. Человек шагнул вперед, намеренно шаркнув правой ногой. Двое вихрем развернулись. Оульский кнут, кадаран, шепнул, метнувшись змеей. Кожа, усеянная острыми, словно ножи, полукруглыми пластинами размером с монетку, мелькнула блестящей дугой, лизнув обоих мужчин по горлу. Брызнула кровь. На его глазах оба сложились. Кровь текла потоком, особенно у человека слева. Грязные плиты мостовой покрылись красным. Он подошел к другой жертве, вынимая нож. Острие вонзилось в горло. Затем он с привычной небрежностью срезал лицо противника. Кожу, мускулы и волосы. Та же зловещая процедура произошла и со вторым мужчиной. Двоих ретивых агентов-патриотистов постигла заслуженная участь. Но они всегда работают тройками. Один идет в отдалении, следя за первыми двумя. Со стороны гарнизона раздался тревожный звон. Пестрая коллекция колоколов сотрясала пыльный воздух над зданиями. Скатав мрачные трофеи и запихав их под просторную рубаху из шерсти радара, под ней обнаружился чешуйчатый доспех, мужчина побежал по улице, направляясь к северным воротам. В дальнем конце улицы появился взвод городской стражи. Пятеро в доспехах и шлемах, все с короткими мечами и щитами. Завидев их, пришелец ускорил бег, опуская левую руку. В ней был кадаран, а правый, вынимая из приделанного к поясу сыромятного кожуха топор, рюкту. Толстая древко длиной в бедренную кость. На каждом конце лезвие в форме ущербной луны, расположенные перпендикулярно друг другу. Кадаран и рюкта — древнее оружие Уулдана. Мастерство обращения с ними утеряно более 100 лет назад. Разумеется, городские стражники не имели никакого опыта сражения против такого оружия. В 10 шагах от первых троих стражников кнут свистнул, размылся, сложившись в восьмерку. Почти черные в темноте улочки брызги крови полетели в стороны. Двое литерийцев зашатались. Тощий и жилистый чужак бросился к третьему. Ладонь правой руки скользнула по древку, остановившись у кромки левого лезвия, запястье изогнулось. Чужак отразил отчаянный замах короткого меча стражника. Затем Оул выбросил плечо вперед. Правое лезвие вырвалось к лицу противника, угодив прямо под край шлема. Лобная и носовая кости хрустнули. Железо вошло в мякоть мозга. Остро заточенный край легко выскользнул назад. Оул пронесся мимо падающего стражника, взмахнул кнутом над головой. Тот обернулся вокруг шеи четвертого литерийца. Он схватился руками за режущие шипы. Оул присел на корточки, перехватил топор ближе к правому лезвию, выбросил руку. Пятый блюститель закона выставил щит, пытаясь блокировать удар, но слишком поздно. Месяц топора вошел ему между глаз. Кнут натянулся, лишая четвертого стражника головы. Оул опустил рукоять кнута, схватился за рюкту обеими руками у обоих лезвий и подошел ближе к последнему стражнику, попросту сокрушив ему горло топорищем. Затем он подобрал кнут и двинулся дальше. Другая улица. Справа стук копий. Ворота были в 50 шагах слева. В них столпились стражники. Все повернули головы. Чужак устремился прямо на них. Атри Предебиват собрала отряд уланов. Позади нее были 20 всадников. Она послала коня в галоп, направляясь по следу кровавой бойни. 2 патриотиста посреди улицы, 5 стражников в дальнем конце. Не рискуя выезжать с улицы, она подала коня влево, одновременно вынимая длинный меч, и, наконец, приблизилась к воротам. Тела повсюду, 20 или еще больше, лишь двое казались подающими признаки жизни. Биват щурилась из-под края шлема, холодный пот щекотал кожу под доспехами. Кровь повсюду, пятна на камнях мостовой, брызги на стенах, на самих воротах, отрубленные руки и ноги, вонь опорожнившихся, а иногда и выпущенных наружу кишок. Один из уцелевших стонал, мотая головой из стороны в сторону. Кисти обеих рук были отсечены. Биват миновала ворота и увидела. 4 павшие лошади, простертые на дороге наездники. Оседающая пыль подсказала, что остальные солдаты прибывшего отряда рванулись преследовать врага. К ней подошел второй уцелевший. Лицо его было искажено, шлем перекосило на сторону, по шее стекала кровь. В выпученных на командира глазах пустота ужаса. Он открыл рот, но не смог издать ни слова. Биват снова осмотрела поле битвы, повернулась к помощнику Финадду.
«Возьми всех солдат, иди за ним! Оружие на изготовку, черти тебя дери!»
Она снова бросила взгляд на раненого стражника.
«Сколько их тут было?»
Тот снова открыл рот. Подходили новые солдаты. Хирург суетился около вопящего мужчины, что лишился рук.
«Ты слышал вопрос?» — зашипел Биват.
Солдат кивнул.
«Один человек, Атри Преде».
«Один? Что за чушь?»
«Опиши его».
«Чешуя. У него лицо в чешуе. Красное, как кровь».
Вернулся вестник от ушедшей в погоню группы.
«Первый отряд уланов погиб целиком, Атри Преда», — сказал он тонким, ломающимся голосом.
«Там, далеко, на дороге, и все кони, кроме одного. Госпожа, нам преследовать дальше?» «Преследовать ли? Проклятый дурак! Разумеется, вы должны преследовать! Не сходить со следа!»
Сзади раздался голос.
«Это описание, Атри Преда!»
Она резко повернулась в седле. Покрытый потом Орбин Правдолов стоял посреди следов побоища. Его глазки уставились на Биват. Та оскалила зубы в недоброй улыбке, рявкнув.
«Да, красная маска. Кто же еще?»
Начальник патриотистов Дрена поджал губы и опустил глаза, созерцая разбросанные вокруг тела.
«Кажется, — протянул он, — его изгнание из племени окончено».
«Да. Спаси нас, странник». Брол-Хандар вылез из кареты, осматривая место побоища. Он не мог понять, каким именно оружием пользуются напавшие, чтобы причинять такие раны. Атри Преда раздавала приказы. Подбегали все новые солдаты. Орбин Правдолов стоял в тени входа в казарму, молчаливый и бдительный. Наместник подошел к Биват. «Атри Преда», — начал он, — «я вижу среди убитых только ваших стражей». Она сердито уставилась на него, но этот взор обнаружил не только гнев. Он видел в глазах испуг.
«В город проник одиночка, оульский воин».
«Это работа одного человека?»
«Самый меньший из его талантов».
«Ага, вы знаете, кто тут побывал».
«Наместник, я очень занята. Расскажите мне о нем».
Она сморщилась и жестом пригласила отойти к воротам. Они осторожно переступали через тела, стараясь не скользить по мостовой.
«Похоже, наместник, я послала отряд уланов на смерть. Я не в настроении вести долгие беседы».
«Уважьте меня. Если к городу подошла ударная группа Оулдана, мы должны организовать оборону». Он встретил недовольный взгляд женщины. «Примут участие и воины Тисты Эдур».
Атри Преда помедлила и кивнула. «Красная маска. Мы знаем его лишь под этим прозвищем. Даже в Оулдане ходят сказки о его происхождении».
«И что за сказки?»
«Летур Аникт...»
Брол-Хандар яростно зашипел, сверкнув взором в сторону Орбина. Тот успел подобраться на расстояние, позволявшее ему подслушивать. «Почему каждая беда начинается со звука его имени?» Биват продолжила.
«Много лет назад происходили стычки между одним из племен Оулов и управителем. Попросту говоря, Летур Аникт угонял большие стада племени. Он послал лазутчиков, которым удалось ночью проникнуть на стоянку Оулов и украсть юную деву, одну из дочерей вождя. Видите ли, Оулы тоже имели привычку похищать литарийских детей. Как бы там ни было, у нее имелся брат.
Красная маска. Женщина кивнула. «Младший брат. Управитель удочерил девицу, поселил в имении. Вскоре она задолжала ему». «Не сомневаюсь, сама того не зная». «Да, понимаю. Итак, чтобы выплатить долг и вернуть свободу девице, Летур потребовал отцовские стада».
«Да, как-то так. Вождь согласился. Увы, едва силы управителя с драгоценным грузом подошли к стоянке оулов, девушка вонзила себе нож в сердце. Дело осложнилось. Тогда солдаты Летура ворвались в лагерь, убивая всех».
«Управитель решил, что все равно возьмет стада».
«Да. Оказалось, однако, что один человек выжил. Несколько лет спустя стычки стали все яростнее. Управитель понял, что проигрывает битву за битвой. Теперь травили его самого. Тогда впервые прозвучало имя Красной Маски, нового военного вождя. А теперь мне придется рассказывать еще более схематично. Кажется, случилось собрание племен. Красная Маска спорил со старейшинами. Он пытался объединить племена против литерийской угрозы, но старейшины возражали. В гневе Маска произнес неразумные слова. Старейшины потребовали взять их обратно. Он не согласился и был изгнан. Говорят, он направился на восток, в пустоши между Оулданом и Калансом».
«И что означает его маска?»
Биват покачала головой. «Не знаю. Есть предание, будто он убил дракона. Как раз после гибели семьи. Он был почти ребенком, что делает сказку неправдоподобной».
Тут она пожала плечами. «Итак, он вернулся», — произнес Брол-Хандар. «Или другой оульский воин сделал маску и старается внести страх в наши сердца?»
«Нет, это он. Использует кнут с шипами и двойной топор. Само это оружие почти что легенда».
Наместник наморщил лоб. «Легенда?»
«Легенды оулов говорят, что некогда народ вел войну на востоке. Тогда оулы жили на пустошах. Кадаран и Рюкта изобретены для сражений с теми врагами. Других подробностей у меня нет. Разве что добавлю, по всей вероятности, враги были нелюдями».
«У каждого племени есть сказки о прошлых войнах, о веке героев».
«Наместник, легенды оулов совсем не таковы».
«М?»
«Да. Во-первых, оулы проиграли войну, потому и бежали на запад».
«Летер не посылал экспедиции в пустоши?»
«Уже десятки лет. Ведь у нас достаточно противников на ближних границах. Последняя экспедиция была уничтожена. Единственная выжившая сошла с ума от увиденного. Она говорила о какой-то шипящей ночи. Вероятно, это был голос смерти. Но ее безумие оказалось неизлечимым. Ее убили».
Брол-Хандар размышлял над услышанным. Подъехал офицер, ожидающий приказов Атри-Преды. «Спасибо», — сказал он наконец и отвернулся.
«Наместник».
Он снова поглядел ей в лицо. «Что?»
«Если Красная Маска сумеет объединить племена, нам действительно потребуется помощь Тисты Эдур». Его брови поднялись.
«Естественно, Атри-Преда. Может быть, теперь я докричусь до императора и Ханнана Масага. Проклятие Летуру Аникту! Во что он еще нас втравит?» Он неумолимо погонял литерийского коня, правя на север и северо-восток через вспаханные поля, недавно бывшие пышными пастбищами Оулдана. Проезжающий чужак привлекал внимание сельчан. В последней деревушке трое размещенных на побывку солдат оседлали лошадей и пустились в погоню. Въехав на дно ущелья, которое только что миновал Красная Маска, они встретили смерть. Раздался хор из человеческих криков и лошадиного ржания, яростный, но быстро утихший. Всадник замедлил бег коня. Он слишком долго неуклюже трясся в неудобном литерийском седле. Никто не схватит его здесь, так что загонять животное до смерти нет резона. Враг слишком полагается на надежные гарнизоны. Враг опьянен добычей. Красная Маска многое узнал, проведя день и ночь в наблюдении. Копейщики из синецветия, прекрасно сидящие в удобных седлах. Эти будут получше, чем пешие солдаты прошлых лет. Пока что, с самого своего возвращения, он находит лишь брошенные стоянки оулов, следы стад, много меньших, чем раньше, и сломанные дуги домов типи. Как будто его народ почти истреблен, а уцелевшие бежали. Он наткнулся на место боя, но там были лишь трупы иноземных солдат. Солнце висело низко над горизонтом. Наступали сумерки, когда он обнаружил первую за сегодня сожженную стоянку оулов. Год прошел, может и более. Белые кости торчат из травы, чернеют пеньки опор, пахнет пылью и одиночеством. Некому было отпеть павших, положить истерзанные трупы на платформы, позволяя свободным душам улететь в танцы стервятников. В нем пробудились мрачные воспоминания. Он поехал дальше. Когда опустилась тьма, ринозаны не спеша улетели. Красная маска расслышал слева и справа стук двух пар лап. Выполнив кровавую работу, его едва различимые во мгле спутники занимали обычные места стражей. Ринозаны уселись на покатые чешуйчатые спины, слизывать брызги крови, выбирать клещей. Их головки мотались, зубы щелкали, рты вдыхали оказавшихся слишком близко насекомых. Красная маска позволил глазам почти закрыться. Он не спал уже два дня. Соскользившим по земле справа с Акчуроком, здоровенным самцом и Гунтмах, которая только начинала становиться самкой, он был в полной безопасности. Как и ринозаны, Кчейн-Чемали казались довольными, хотя ушли далеко от своих сородичей в незнакомую страну. Им нравится сопровождать Красную Маску, защищать его, убивать литерийцев. Он понятия не имеет, почему. Глаза Силкаса Руина стали почти змеиными в цвете лампы, и, по мнению Сарен Педак, это вполне соответствует помещению, в котором они обосновались. Сходящиеся куполом каменные стены покрыты рельефом в форме наползающих друг на друга чешуй. Хорошо сохранившаяся резьба обманывает чувства, дезориентирует. Ее даже тошнит немного. Сарен уселась на полу, заморгала, избавляясь от слизи, скопившейся в глазах. «Наверное, раннее утро», — подумала она. Они шли по тоннелям, всю ночь поднимались по пандусам и спиральным ходам. Воздух оставался спертым, несмотря на беспрестанные сквозняки. Словно в каждой комнате, каждом коридоре, который она проходила, собрались невидимые духи. Она отвела взор от Силкаса Руина, сердясь на невольное свое восхищение жестоким воином, выходцем из иного мира. Он умеет сохранять полную неподвижность. Даже грудная клетка вздымается и опускается едва различимо. Он был похоронен на тысячи лет, но все же жив. Кровь сгустилась в его венах, мысли стали горькими от пыли застоя. Когда он говорит, в голосе слышится скрежет могильных камней. Ей было непонятно, как любое существо может вынести такие страдания и не сойти с ума. А может, он и безумен? Нечто скрывается глубоко внутри, то ли удерживается силой воли, то ли просто ожидает высвобождения. Он как убийца, да он и есть убийца, одновременно усерден и равнодушен. Жизни смертных оценивает словно хирург ткани тела. Эту можно использовать, эту нужно убрать, ничто иное не имеет значения. Она понимала, насколько удобно видеть мир в таком разрезе. Простота суждений манит, но для нее это невозможно. Она не сможет ослепнуть, забыть о сложности мира. А вот Силкасу Руину, видимые сложности не важны. Он обрел некоторую определенность и ее не поколебать. Увы, Фирсенгар не готов осознать бесполезность своих бесконечных атак на Силкаса. Тисте Эдур стоит у треугольного отверстия, через которое они скоро выйдут. Он вроде бы в нетерпении ожидает окончания отдыха. «Ты думаешь, — бросил он Силкасу Руину, — что я ничего не знаю о древней войне, о вашем вторжении в этот мир?» Альбинос поводил глазами, отыскивая Фира, но ничего не сказал. «Женщины помнят!» продолжал Фир. «Они передают сказания дочерям, поколение за поколением. Да, я знаю, что Скабандари вонзил тебе нож в спину на холме, господствовавшем над полем битвы, но первое ли это было предательство?» Если он ожидал реакции, то был разочарован. Сидевший у чешуйчатой стены Удина тихо засмеялся.
«Вы такие бестолковые! Кто кого предал? К чему это? Разве мы полагаемся друг на друга? Разве нас удерживает вместе доверие? Скажи, Фирсенгар, некогда бывший мне хозяином, понимает ли твой братец, кто такой Силкас Руин? Откуда он появился? Думаю, что не понимает. Иначе он явился бы за нами лично, а за его спиной стояли бы 10 тысяч воинов. Но они играют с нами. Тебя никогда не интересовало, почему?»
На несколько ударов сердца воцарилась тишина. Потом кубышка хихикнула, привлекая к себе все взоры. Она моргнула, как сова.
«Разумеется, они хотят, чтобы мы сначала нашли то, что ищем».
«Тогда зачем блокировать движение вглубь материка?» — спросила Сэрен.
«Они знают, что это неправильное направление».
«А откуда им знать?» В темноте пыльные ладошки девочки показались летучими мышами.
«Потому что им сказал Увечный Бог. Увечный Бог сказал, что еще не время идти на восток. Он пока не готов к открытой войне. Он не хочет, чтобы мы попали в пустоши, где скрыты все тайны».
Сэрен Педак вытаращила глаза. «Во имя странника, что за Увечный Бог?»
«Аквитер. Он тот, кто дал Руладу меч. Истинная сила за спиной Тисты Эдур».
Кубышка вскинула руки над головой.
«Скабандари мертв. Ханнан Масак заключил сделку, а Рула Ценгар стал разменной монетой».
Фир оскалил зубы. Он взирал на кубышку почти с ужасом.
«Откуда она знает такое?» — закричал он.
«Мертвые мне сказали. Они мне много чего сказали. А также и те, что под деревьями. Пленники. Они и еще кое-что сказали. Сказали, что Великое Колесо готово повернуться последний раз, а потом оно заблокируется, оно замкнется, потому что должно, потому что таким он его сделал. Открыть ему все, что он желает знать. Открыть правду».
«Открыть кому?» — недоуменно скривила губы Сэрен.
«Ему. Тому, что придет. Сами увидите».
Девочка подбежала к Фиру, схватила за руку, потянула.
«Нужно спешить, или они схватят нас. Если они нас схватят, Силкасуруину придется убить всех».
«Удушить готова девчонку». Однако она послушно встала. «Уди нас!» — все смеялся. Она готова была удушить и его.
«Силкас», — сказала Сэрен, подойдя поближе к Тисте Анди. «Ты хоть что-то понимаешь из того, что наговорила кубышка?»
«Нет, Аквитер, но...» — добавил он. «Я намерен слушать внимательно».